вечер с радио «Крым Реалии».
Какие последствия для аннексированного Крыма несет непродление договора о дружбе между Украиной и Россией? Почему Россия обвиняет Украину в причастности к сбитому пассажирскому Боингу малазийских авиалиний? И на кого рассчитаны эти публичные обвинения? Почему в Крыму снова ожидаются перебои с электроснабжением?
С вами Александр Янковский, Андрей Гевко. Это радио «Крым Реалии» на полуострове. Слушайте нас на 105.9 FM в Северном Крыму. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Позиция власти.
Ну, собственно говоря, начинаем мы с самых главных событий, самых важных новостей. И самая главная, наверное, на сегодняшний день новость – это то, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 6 сентября соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 года. На 10 лет с последующей автоматической пролонгацией по согласию сторон. Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг другу. И вот сегодня Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия этого договора. О том, что это означает для аннексированного Крыма, мы будем говорить спустя 15 минут в нашей программе с экспертами, будем обсуждать, как это вообще скажется на судьбе аннексированного Крыма.
100 слов по теме.
Ну и сегодня в Министерстве обороны России заявили о фальсификации фото и видеодокументов, которые свидетельствовали о том, что рейс MH17 сбил зенитно-ракетный комплекс «Бук», привезенный из России. Россия также показала запись якобы телефонного разговора украинских военных в качестве доказательства сбивания самолета «Боинг» MH17 в 2014 году.
Но, кстати, Александр Турчинов, секретарь Совета безопасности и обороны Украины, назвал ложными заявления российского Министерства обороны об украинском происхождении ракеты, с которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский Боинг малазийских авиалиний. По его словам, заявление России – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами. О том, что он вообще на самом деле, что все это означает для Украины, для России и почему вот такое заявление, такие вот громкие заявления со стороны Министерства обороны России появились именно сегодня, мы будем говорить сейчас с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, приветствую вас.
Добрый вечер.
Олег, ну, ваша оценка, почему... Давайте так, во-первых, вы смотрели вот сегодняшний брифинг Министерства обороны России, где там генералы рассказывали, ну, приводили, по их словам, какие-то доказательства?
Нет, я сам брифинг не смотрел, я читал отчет.
Так, и как вы оцениваете этот отчет?
Ну, я скажу, что так, информационная операция, подготовленная на тройку с минусом. Крик души должностных лиц, которые, в принципе, даже в военной сфере не являются ключевыми.
А на ваш взгляд, это будет иметь какие-то последствия? Вот этот брифинг, эти данные, которые были, ну, или информация, скажем так, которая была сегодня озвучена, будут ли они иметь какие-либо правовые последствия?
Думаю, что нет. Никаких правовых последствий они не будут иметь, они не могут иметь правовых последствий. Почему? Потому что мы с вами все внимательно выслушали вторую часть доклада голландской прокуратуры, которая на сегодняшний день, насколько я помню, она даже зафиксирована в Организации Объединенных Наций. И там есть четкая и понятная доказательная база, не только уже... Если в первом отчете было просто принадлежность установки БУК Российской Федерации, то во втором отчете уже ее четкая принадлежность к вооруженным силам России и даже список из 100 человек, которым, возможно, будет предъявлено обвинение в участии в этой операции по уничтожению Боинга.
Олег, скажите, а почему, на ваш взгляд, тогда это появилось именно сегодня? Потому что, вот, например, та же самая международная следственная группа по делу этого самолета MH17, они заявляли, что неоднократно обращались к российской стороне с просьбой предоставить там все имеющиеся у них доказательства, ничего им они не получали. Вот сегодня появилось это заявление международной совместной следственной группы по расследованию катастрофы MH17. Она впервые с 2014 года приняла к сведению информацию, предоставленную российскими властями. В их заявлении говорится следующее. Еще 2014 следственная группа просила Российскую Федерацию предоставить всю необходимую информацию. В мае 2018 года она, даже эта следственная группа, специально обратилась с просьбой получить информацию о количестве найденных ракетных компонентов. Однако в августе 2018 года Российская Федерация письменно сообщила, что международная следственная группа не должна подавать дополнительные запросы на получение соответствующих доказательств. Вот почему раньше, то есть ничего им как бы не предоставляли, а теперь вдруг вот сентябрь 2018 года, 4 года уже прошло с момента катастрофы, вдруг появляются якобы новые данные?
Вы знаете, я думаю, что этому способствует событие, которое, казалось бы, с ним совсем не связано. Дело в том, что Великобритания впервые, наверное, в истории практически официально назвала Владимира Путина преступником и человеком, организовавшим покушение на жизнь отца и дочери Скрипалей. И я напомню, что в марте 2019 года мы ожидаем третью заключительную часть доклада, на основании которого голландская прокуратура, я так понимаю, будет выдвигать обвинения уже и создавать международный трибунал. И, скорее всего, Голландия склоняется к тому, что организатором гибели MH17 будет признан президент Российской Федерации. Поэтому, чем ближе к марту, я думаю, тем больше будет заявлений со стороны России пытаться опровергнуть ту всю доказательную базу, которую собрала голландская прокуратура. Кстати, технические экспертизы, насколько я помню, проводили швейцарские независимые бюро технических экспертиз по поводу вот этих убойных элементов. Именно по ним идентифицировали вот эту 38-ю ракету Эмовскую, модернизированную, которая была модернизирована, точнее, была модернизирована, да, в конце 90-х, начале 2000-х годов.
Понятно. И сегодня, кстати, это уже информация для наших радиослушателей, министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон назвал очередной дезинформацией выводы России о катастрофе MH17. Об этом он сообщил на совместном брифинге с главой Министерства обороны Украины в Киеве. Уильямсон отметил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке на самолет Boeing авиакомпании малазийских авиалиний рейса MH17. Это еще один пример российской дезинформации, сказал Уильямсон, прокомментировав вот эти новые якобы доказательства России. Олег Жданов был на прямом телефонном включении со студии радио Крым Реалия. Олег, огромное вам спасибо. Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер» на 105.9 FM.
Прямой эфир.
Но дороги в Крым снова открыты. КПВВ на границе с Крымом работают в штатном режиме. Все 3 контрольных пункта въезда-выезда на административной границе с Крымом начали работу в полном объеме. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, КПВВ работают в штатном режиме. Проблем, связанных с пропуском лиц или транспортных средств, не возникало. Цитирую, по информации экологов, ситуация также в пределах нормы, рассказал представитель Госпогранслужбы. Напомним, 6 сентября было принято решение о временном прекращении работы КПВВ Чаплынка и Каланчак. 15 сентября они возобновили работу. Государственная пограничная служба продолжает отслеживать ситуацию.
Андрей чуть было не говорился, не сказал Чангар. Нет, Чангар работает и продолжает работать, и не закрывался этот пункт пропуска во временно оккупированный Крым. Ну, то есть, как бы работает в штатном режиме. Кстати, вы можете посмотреть, на самом деле, вот на сайте Крым Реалии наши корреспонденты отправились первый день на эти пункты пропуска, ну, в частности, на Каланчак, и снимали вообще, как люди туда пересекают, как, что в сторону Крыма, что в сторону Херсонской области, и как они едут.
Крым в центре внимания.
Ну и, конечно же, Крым в центре нашего внимания. С вами Александр Янковский, Андрей Гевко и программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалия». Жители Армянска призывают в город независимых медиков. Напомним, что с 14 сентября 2018 года на территории Армянска объявлен режим чрезвычайной ситуации. Но общественники Армянска собрали уже 200 подписей под обращением к администрации города. Жители требуют организовать работу независимых медицинских лабораторий и узких специалистов, офтальмолога, пульмонолога, гастроэнтеролога. Все для того, чтобы бесплатно обследовать состояние здоровья местных жителей. Также местные жители требуют обеспечить полноценный учебный процесс своим детям в тех санаториях, где они находятся. Это, напомним, санатории Евпатории и Сакского района. И немного еще и Бахчисарайского района, куда были эвакуированы дети из Армянска, начиная с 4 сентября. Всего в документе, вот в этом обращении, в этой петиции к администрации города, 7 пунктов с предложениями, которые горожане сочли наиболее значимыми, так сообщает РИА Новости Крым. Также общественники предлагают скоординировать уборку города от листвы силами жильцов многоквартирных домов и служб ЖКХ с периодичностью один раз в неделю. По их мнению, администрация могла бы помочь жителям, которые самоорганизовались, определить территории, которые необходимо очищать от листвы, выделить им инвентарь, мусорные мешки, а также тракторы, чтобы вывести вот все это, которое пропитано, да, химическими веществами, за пределы Крыма.
Вот видите, жители просят помощи, просят врачи, собственно говоря, но появилась информация, что крымский «Титан» не закроют. Об этом рассказал спикер подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов. Он считает невозможным прекращение деятельности завода «Крымский «Титан» в Армянске даже после химического выброса. Сегодня прокремлевский чиновник осмотрел кислотонакопитель, побывал на заводе, встретился с коллективом и его руководством и высказался за то, чтобы сохранить в полном объеме предприятия. Цитирую, оно градообразующее, в случае его закрытия его невозможно ничем заменить. Это будет колоссальный удар по экономике Крыма и прежде всего Армянска, как моногорода, рассказал Константинов. В настоящее время работа завода приостановлена, но временно.
Да, и тут очень интересный, момент, поскольку вот мы следим за этим событием с самого начала появления первых сообщений о том, что выбросы из завода «Крымский Титан», а также есть и другие версии, откуда берутся эти выбросы из кислотонакопителя рядом с заводом «Крымский Титан». И очень многие жители Армянска и близлежащих сел, они, ну, в общем, как бы они стоят перед такой дилеммой. С одной стороны, это вредное химическое производство, с другой стороны, это фактически единственное предприятие, которое работает во всем этом городе. И если завод действительно будет остановлен полностью, да, то где будут работать жители этого города? Кстати, в нашем эфире уже неоднократно звучали мнения о том, что все это делается, это мнение высказывают общественники о том, что все это делается запланировано, потому что, ну, вот местные жители, они просто-напросто не нужны оккупационным властям аннексированного полуострова, так говорят активисты. Говорят о том, что это такое вот целенаправленное действие. Так это или нет, но мы будем разбираться дальше.
Важное событие.
И сейчас о том, что прозвучало у нас сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии», самое важное.
Ну вот, одно из самых важных, это то, что подконтрольный Кремлю министр транспорта Крыма подал в отставку. Подконтрольный Кремлю министр транспорта Крыма Юрий Овсянников подал в отставку, не путать с губернатором российским Севастополя, всего после 4 месяца работы. Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал его работу неудовлетворительной. По данным Аксенова, Овсянников не принял действенных мер по оптимизации дорожной сети, работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые. Депутат российского парламента Крыма, глава комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец в комментарии «Крым Реалии» выразил мысль, что теперь уже экс-министр, вступая в должность, не знал, на что именно он согласился. Давайте послушаем.
Принял для себя решение уволиться. Если раньше там были там другие какие-то причины, в том числе и люди были вовлечены в всякие неправильные работы там и так далее, не смогли организовать строительные моменты, не смогли найти себя, как оказать содействие в оказании помощи строителям дороги, строителям моста там и так далее. То есть разные такие. Нет, это другие. Ну, а он просто не охватил вот это всю работу здесь.
Но на самом деле это, да, это не последний, точнее, не первый, да, который человек, который подает в отставку с этой должности.
Ну, периодически вообще в Крыму происходит череда разных совершенно отставок, и министры меняются один за другим, они кто назначаются, собственно говоря, из Крыма, из бывших министров и не министров, так и приезжают с территории соседней России. Ну и в свою очередь российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук уверен, что Юрию Овсянникову на самом деле просто не дали работать, и что российский министр транспорта в правительстве Аксенова исполнял должность так называемого свадебного генерала. Давайте послушаем.
Министр, что называется, без портфеля, который ходит там за всеми как хвостик и, не имея реальных полномочий что-то поменять, уходит, потому что понимает, что здесь от него ничего не зависит.
Это коротко и ясно, и по сути, что называется. А на самом деле, ну вот, да, поскольку человек понимает, что от него ничего не зависит, он и уходит с этой должности. С вами Александр Янковский, Андрей Гивко. Мы продолжаем нашу программу. Дальше в нашей студии будет большое интервью, которое, в котором, я надеюсь, вы получите ответы на многие вопросы, в том числе и самый главный вопрос, для что означает для Крыма расторжение договора между Украиной и Россией, вот этого большого договора о дружбе, который был подписан теперь уже в далеком 1997 году. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире Радио Крым Реалии.
Еще раз приветствую всех, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио Крым Реалии на 105.9 FM, нас можно слушать на территории Северного Крыма, а на средних волнах на частоте 549 кГц утром и в обед слушайте нас также на территории всего Крыма. Ну и 24 часа в сутки мы доступны вам и для вас, работаем на нашем сайте, сайте Крым Реалии. Также смотрите наши прямые трансляции на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook, она так и называется Крым Реалии. Задавайте ваши вопросы, можете комментировать. Ну, а если хотите позвонить к нам в студию, то вот для вас номер телефона, если будете звонить из Крыма, 8 800 10 06 926, а для жителей других регионов Украины другой номер телефона 044 490 31 18.
Мнение.
И нам будет интересно услышать мнение нашего гостя. Максим Елис, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Говорить мы будем сегодня вот о чем. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 6 сентября соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны. А договор о дружбе и сотрудничестве, напомню нашим радиослушателям, и партнерстве между Украиной России был подписан 31 мая 1997 года на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией по согласию сторон. Итак, первый и самый главный вопрос. Что-то кардинально меняет такое решение Порошенко или нет?
Смотрите, тут есть два момента важных, да, вот когда задают такой вопрос. Первое, это решение необходимо еще довести до конца. Так, первое. То, что вот он, росчерк пера президента Порошенко на данный момент пока еще ничего не решил, потому что он должен направить соответствующий законопроект в Верховную Раду, которая должна за этот законопроект еще проголосовать. И вот там мы как раз, я думаю, эта процедура тоже будет достаточно интересна, особенно потому что она продемонстрирует расклад сил в Верховной Раде, ну и, соответственно, кто поддерживает, кто нет, многие назовут, покажут свое либо еще раз, либо вновь новое свое старое, новое левое лицо.
То есть вы думаете, что кто-то публично будет выступать против расторжения этого договора?
Ну, учитывая практику, да, тут можно даже на уровне, я бы сказал так, мягко говоря, лидеров фракции, которые высказывают резкую свою позицию относительно Российской Федерации, называют ее страной-агрессором, но когда голосовали законопроекты важные в этом плане, где вещи называли своими именами, они вдруг то заболевали, то вдруг им нужно было выйти там куда-то в коридор именно в момент голосования. Это практика общеизвестна, и в любой фракции такие люди есть, которые заявляют одно, а когда дело доходит до практических результатов, действуют совсем по-другому.
То есть вы думаете, теоретически такое возможно, что даже эта отмена, ну, как бы не продление этого договора между Украиной и Россией, большого договора, оно может и не состояться, то есть он и так и будет автоматически продан на следующие 10 лет?
Я думаю, смотрите, если мы берем нынешнюю коалицию, да, которая имеется, которая, в принципе, любой важный закон, им необходимо будет там то ведро джиня, то позафракцийных депутатов набирать, да, но, безусловно, такой важный закон, даже те партии, к примеру, та же самопомощь, да, вот мне будет интересно, Ляшко, Батьківщина, которые называют, да, поддержку евроатлантического курса, называют Россию страной-агрессором, обвиняют ее в аннексии Крыма, соответственно, вот для них это будет такой Рубикон, несмотря на то, что они позиционируют себя оппозиционными партиями, да, как альтернативу президенту, ну и в том числе на грядущих президентских выборах, а это, безусловно, ну, скажем, такое, я бы сказал, один из таких серьезных заявок и о предвыборной кампании тоже президента, да, это решение. Вот посмотрим, как раз они будут вынуждены поставить перед фактом. Поэтому, я думаю, все-таки голосов наберется, но отдельно нужно следить, пристально внимание уделять, кто как будет голосовать и какие люди не проголосуют. Я думаю, это тоже будет важно.
А Максим Ели, украинский ученый и политолог, он как-то звучит не очень хорошо. Нет, украинский, вы кандидат исторических, да, наук?
Нет, я кандидат политических наук.
Кандидат политических наук в студии радио Крым Реалии. Задавайте ваши вопросы. Тут потому что, знаете, комментируют тут совсем уже, совсем пошли комментарии в свою степь, и люди дальше уже идут и обсуждают. И, собственно говоря, я хочу задать вам этот самый главный вопрос. Если этот закон будет принят, и договор будет расторгнут между Украиной и Россией, что это означает практически для аннексированного Крыма? Это главный вопрос для нас.
Он не будет продлен, понимаете, тут формулировки не очень важны, потому что, скажем так, и то, к чему призывали многие политики, и логично, что, в принципе, выглядело абсолютно после того, как Крым был аннексирован, и тем более после уже начала военной агрессии на Донбассе, да, как вы знаете, были призывы именно расторгнуть, тогда бы мы расторгнули. Сейчас просто мы заявляем о своем праве его не пролонгировать. Потому что если мы не объявим такого желания, он автоматически будет продлен на 10 лет, и дедлайн у нас как раз в октябре, да, заканчивается. Поэтому тут безусловно, уже был поставлен президент, я бы сказал, безальтернативно, потому что его бы в марте следующего года тогда, безусловно, бы спросили. Вот. Ну а что касается практически и для того же Крыма? К сожалению, ну, де-факто сейчас ничего это не поменяет, потому что, как мы знаем, сейчас нет возможности, исходя из внешней, внутренней политической ситуации, для Украины вернуть Крым законными, невоенными методами. То, что военного решения этот вопрос, статус возвращения Крыма не имеет, это уже понятно, об этом заявлял и президент, ну и, в принципе, учитывая военно-политические, да, военные, в первую очередь, потенциалы сторон и то, что бастион, я бы так сказал, который превратила Россия за последние там 4,5 года Крым, безусловно, это понятно, что в нынешних условиях это нереально. Но вот как дальше будет судьба исков Украины, вот я бы сказал, тут ключевой вопрос, потому что почему, когда не расторгали, тут с юридической точки зрения много нюансов было, этот договор важен был для подачи исков, да, и на нарушение которого и ссылались украинская сторона, обвиняя Российскую Федерацию, потому что, как мы знаем, именно в этом договоре, тут ключевой момент, там российская сторона, она подтверждает признает границы...
Нерушимые признают границы Украины. Но вот скажите, Максим, да, тогда получается, что сейчас Украина, можно так сказать, дает пас, что ли, у России не признавать границы? В дальнейшем
смотрите,
или нет? Как,
вот,
как это выглядит
вот тут,
вообще?
Тут, безусловно, как бы нужно быть юристом, там, да еще международником, чтобы все подводные, да, камни, насколько там я интересовался бесспорно этим моментом у наших коллег, там мнения, я бы сказал, так разделялись. И тут, я думаю, мне так кажется, вернее, вот скажем так, из той информации, которую я имею, важный ключевой момент, что мы его в одностороннем порядке, да, не разрывали до этого момента, потому что в том случае могли быть основания у российской стороны ссылаться, да, ну, условно говоря, при ответах уже в качестве ответчика на иски по ущербу экономическому, финансовому и так далее, который причинила Российская Федерация своей аннексии Украине, ссылаться на это. А здесь же, если он не продлевается, он приостанавливается здесь, насколько мне известно, тут уже последствия для Украины не столь будут серьезны, и российская сторона не сможет использовать этот козырь в судах. Но опять же, подчеркну, тут это из того анализа, который я делал.
Ну и, наверное, тоже будут разные мнения. Кстати, вот уже есть первая, одна из первых реакций, которая пришла из соседней России. Решение украинского президента Петра Порошенко прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в очередной раз показывает выбранный им антироссийский вектор развития страны, от которого в проигрыше окажется исключительно украинская сторона. Это мнение высказал сенатор от аннексированного Крыма, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, решение Порошенко является вершиной русофобской политики Украины. Сенатор убежден, что разрыв договора ударит прежде всего по самой Украине и коснется в первую очередь русскоговорящего населения сопредельного государства. Это его слова. Цитирую. Он, то есть Порошенко, ликвидирует один из рычагов защиты русскоговорящих граждан Украины. Все его действия направлены на уничтожение этой части сообщества. Для нас эти последствия гораздо менее серьезны, чем для граждан сопредельного государства, считает Цеков. Будет ли на более высоком уровне реакция на непродление этого договора?
Ну, комментарии, безусловно, я уверен, такой, ну, безусловно, это основа вообще, да, в принципе, этот договор большой, всех взаимоотношений более, там, если я не ошибаюсь, там, ну однозначно, там, более 300 в сумме договоров между Украиной и Российской Федерацией, но в основе это является фундаментом, да, договорной базы. Ну, в принципе, этот процесс продолжается, то, что будут комментарии и то, что это будет использовано российской пропагандой, так это уже происходит, да, они уже ожидали, уже этот процесс пошел, насколько мне известно.
Ну да, проанонсировали же, да?
Да, безусловно. И, конечно же, я уверен, ближайшие с того момента пресс-конференции президента России, эти вопросы будут заданы, он будет вынужден комментировать, я уже не говорю о его пресс-секретаре Пескове. Ну и комментарии, я думаю, что тут можно добавить, легко уже спрогнозировать, да, что вот они будут сильно отличаться, только будут более сухими, соответствующие дипломатическому протоколу, хоть как-то там государственному языку, но в целом будет такая же выражаться печаль о русофобии, разрыве именно украинской стороной и так далее, и так далее. В принципе, те же мантры, я бы так сказал, политические, которые мы слышим уже последние, более 4 последних лет.
Максим, ну вы... Напомню нашим радиослушателям, что в нашей студии Максим Елим, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Сегодня мы говорим в том числе и про разрыв, непродление большого договора между Украиной и Россией. Скажите, а есть ли плюсы, которые получают как Украина, так и Россия от непродления? Вот если такой анализ провести от непродления этого договора?
Про российскую сторону... Не буду, да, даже в любом случае подсказывать, условно говоря, если такие плюсы есть. Что касается Украины, ну, смотрите, я думаю, тут больше если их можно так назвать, плюсами, да. Первое, это мы называем вещи своими именами. Потому что, да, все мы говорим о том, что гибридная война, и этот именно не разрыв договора большого о дружбе, подчеркиваю, да, как он и называется, всегда вызывало много вопросов у многих граждан Украины, в том числе тех, кто там защищает ее территориальную целостность на фронте. Да. Я бы сказал, это будет констатация того положения, которое ситуации с юридической точки зрения, я бы даже не приведение... ну, в соответствии реалии полным, mm-hmm. да, но значительный шаг к этому. Я имею в виду, потому что логическим путем после начала военной агрессии было бы не только разрыв договора, но и дипломатических отношений, потому что если вы страной воюете, вы не можете находиться с ней и иметь договор о дружбе. Вот для сравнения о принципиальности, да, и таких вопросов, вот сейчас вот только заканчивался большой там саммит, да, на восточный саммит в Российской Федерации. Вот там как раз предлагал президент Путин премьер-министру Японии Синдзо Абе наконец-то подписать мирный договор. Да, то есть де-факто они еще с 1945 года именно за счет того, что Советский Союз на тот момент вероломно оккупировал часть территории Японии. Там такой интересный момент уже после того, как император Японии дал приказ войскам Японии не оказывать никакого военного сопротивления, да, именно тогда Россия, советская на тот момент армия де-факто вступила в войну, и просто уже не потратив ни одного патрона фактически, ну, если так условно говоря, да, оккупировала территории, что, безусловно, вызвало реакцию недоумения у японской стороны. И вот для них этот вопрос принципиальный. Они до сих пор не подписали еще мирный договор, то есть фактически не закончили войну 45-го года. Вот к вам эти параллели о том, что еще впереди, если мы говорим о Крыме, да, о статусе, угу. этот вопрос далеко не будет, еще не будет завершен. Я бы сказал так, из своих там краткосрочных, я думаю, мы не можем тут делать сейчас прогнозы на десятилетия, но в ближайшие 6 лет, когда президент России Владимир Путин, я не думаю, что вопрос Крыма будет решен позитивно для украинской стороны, потому что для него это прекрасно понимает, он не может на это пойти, все его наследие рухнет, и те санкции экономические, существенные, финансовые, не говоря уже о моральных там, и имиджевых потерях для его личной Российской Федерации в целом, которые они уже понесли.
Угу. Есть еще один момент, потому вот то, о чем вы говорили, разрыв такого не продления, ну, фактически, де-факто, разрыв этого большого договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией также означает, что, наверное, означает, уж поправьте меня, что также не будут действовать и многие договоры, которые уже, вот вы говорили, больше 300, да, которые были основаны на действии этого договора. Это так, да?
То есть, нет, ну, нет... смотрите, я говорю в целом, да. Uh-huh. Там же есть иерархия договоров. Я говорил о том, что этот, именно этот договор о дружбе, он является фундаментом правовых отношений. И, безусловно, многие договора, многие идут ссылки на статьи этого договора, и он является основной. То есть потребуется пересмотр, это приведет к пересмотру множества и других договоров, даже в более узких сферах.
А вот, кстати, сегодня об этом говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии журналистам после заседания Евроатлантического форума в Киеве. Он сказал, что Украина сознательно не прекращала действие договора с Россией. Цитирую, мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой трёшки Януковича. В смысле процесса в Лондоне о политическом юридическом характере займов 3 миллиарда долларов. Климкин также анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России. То же самое будет с договором по Азову. Конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие, это другой вопрос, добавил министр, не уточнив, когда это должно произойти. Это означает, то есть, если сейчас по этому договору, да, то это означает и пересмотр статуса Азовского моря. Если
нет, смотрите,
будет.
Вот внимательно слушал, цитирую цитаты Климкина, тем более вот я сам там совсем недавно был на Азовском море, в этих районах сейчас зоны опасности, да, скажем, Мариупольское направление, что суда, где задерживаются, ну и проводятся войсковые учения, да, вот как мы знаем, с чего началось обострение этой ситуации, это как раз, когда Российская Федерация закрыла несколько тысяч километров, да, квадратных Азовского моря, в том числе, которые вплотную проходили к берегам уже украинской территории, проводя там военные учения. Вот как раз именно благодаря тут какой нюанс, к примеру, если бы у нас не было этого договора, ближе, чем на 12 морских миль, и корабли Российской Федерации, тем более военные, не имели бы права подходить. Да, а так, учитывая...
Это если бы Азовское море считалось бы таким же морем, как и все остальные
совершенно
моря.
Совершенно верно. А вот такие вот именно этот договор создает такие угрозы, и Украина не может никоим образом, да, там заявлять о нарушениях международного права на российскую территорию. Поэтому этот вопрос тоже очень спорный. Я тоже многих своих юристов спрашивал, но соответствует точка зрения, в принципе, с Климкина, что там очень много нюансов, и есть тоже много других договоров, потому что если мы его разорвем в одностороннем порядке, да, есть там вопросы и по искам, ну и главное о том, что мы можем де-факто потерять, в принципе, да, договорную базу по Азовскому морю и... потерять Азовское море.
Право прохода, например, да? Ну, не право прохода, а фактическую возможность прохода, наверное, так будет.
Я имею в виду, это касается портов, да, и это существенно очень для экономики региона. Мариуполь, там же это единственный фактически порт для Донецкой области, где сосредоточено большое количество предприятий, которые продают свою продукцию на экспорт именно через порт. Плюс Бердянск, не говоря уже о доходах для украинской казны от приема товаров, товарооборота и так далее, и так далее.
Понятно. Напомню, в нашей студии Максим Елеев, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины, политолог. Сегодня мы говорим о непродлении большого договора с Украиной и Россией. Поводом для нашей беседы стало вот подписание указом Петром Порошенко, президентом Украины, указа о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Этот договор был подписан еще 31 мая 1997 года, и каждые 10 лет он автоматически пролонгировался, если об ином не заявляла, ну и подписавшая его сторона. Есть еще один момент, который тоже стал сегодня, это фактически новость дня, это брифинг в Российском министерстве обороны. Сегодня начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук», который был сбит самолет, по его словам, который был сбит самолет малазийских авиалиний рейса MH17 в 2014 году. Так вот, по его словам, по словам Николая Паршина, ракета зенитно-ракетного комплекса «Бук» была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена в Украину, и оттуда больше она не возвращалась в Россию. А ранее также напомним, что лидеры стран Европейского Союза призвали Россию признать свою ответственность в деле крушения самолета рейса MH17. Есть уже и реакция украинской стороны, но в частности Турчинов. Александр Турчинов, секретарь Совета Безопасности и Обороны Украины, опроверг заявление России об украинском происхождении ракеты, сбившей Боинг. Есть заявление заявление министра обороны Великобритании, который сегодня тоже был в Киеве и давал на пресс-конференцию, он сказал, что это всего лишь навсего российская дезинформация, и все знают, кто на самом деле сбивал этот самолет. Максим, к вам вопрос. Да, почему это появляется именно сейчас, такое обвинение со стороны России в отношении Украины о том, что вот Россия считает, что она теперь знает, кто сбил?
Ну, я думаю, они играют немножко на опережение, стараются, по крайней мере, да. Я объясню сейчас, как известно, новые доказательства в делах об отравлении Скрипалей, да, Баширов, Петров уже там появились на свет, так сказать, дали свое интервью, которое вызвало, ну, не знаю, чего больше, смеха, чего либо критики. Ну, если кратко подвести резюме реакции западной прессы, никто не поверил. Так вот, к чему я веду, что сейчас ожидаются санкции, да, во-первых, американские в ноябре, уже второй пакет, кстати, по Скрипалям. Здесь уже, учитывая новые обвинения, возможно, будет и Великобритания свои новые санкции применять. И, безусловно, они будут уже, ну, для Нидерландов будет сложнее уже отмалчиваться, да, что они, в принципе, сейчас делают, несмотря на значительный массив доказательств. И если говорить о ракетах, с одной стороны, ну, почему не своевременно, почему я говорю даже вот в этом контексте, очевидно, будет тогда уже определенное давление с американской стороны и со стороны Великобритании, в первую очередь, на Нидерланды, чтобы они тоже присоединились к санкциям, учитывая тот объем доказательств. Я напомню, там куски обшивки ракеты, которая именно сбила, да, у нидерландской стороны есть, и это один из самых существенных фактов, да, вот, доказательств, и там совсем другие сведения, не только откуда, когда произведена ракета, да, там уже, как известно, следственные органы установили даже маршрут этой установки, из какой она военной части на территории Российской Федерации прибыла на территорию Украины. Поэтому логично было бы предположить, что вот такая дезинформация попала, ну, в ответ прозвучала после того, как были последние подробности по этому делу официально опубликованы и как раз о ракете сведения даны. Ну, почему сейчас? Вот я объясняю, что я думаю, Россия готовится к тому, что дальнейшее, чтобы упредить, они прекрасно понимают, что по Скрипалям они не могут уже каким-то образом повлиять. Но вот хотя бы сдержать нидерландскую сторону, голландскую, да, от введения санкций, якобы продлить, они свою версию дают контр, чтобы ее рассматривали и оттянули просто время. Ну, это единственное логическое объяснение.
Я хочу просто нашим радиослушателям напомнить, потому что мы живем в такое время, когда вот стремительно сменяется эта информационная лента, и событие 4-летней давности для многих может казаться уже такой очень дальней и давней историей. Вот это три с авиакомпании малазийских авиалиний был сбит 17 июля 2014 года, когда рейс MH17 и самолет Boeing 777 авиакомпании малазийских авиалиний летел по рейсу по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур над контролируемой пророссийскими боевиками территории Донбасса, и там был сбит. Все 298 человек на борту самолета погибли. Международная команда по расследованию катастрофы этого самолета Boeing рейса MH17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного с территории России. Ну, это так, просто напоминание.
Тут еще бы, знаете, да, извините, кратко напомню, тут в голову пришло вот такой флешбэк, воспоминание. Тут я бы, если бы, условно говоря, у меня была бы такая возможность присутствовать на этом брифинге, где такое
Министерство
обороны, я бы задал вопрос, а эту газету, эту ракету «Бука» была прикреплена к действительно штурмовику украинскую, которую, да, версия была, они же выносили намного раньше, что это украинский самолет, истребитель сбил. Прекрасно теперь, как такое несоответствие, да, версий, понятно абсолютно объем и размер этой ракеты и самолет, не понять ли эту разницу, но это лишний раз демонстрирует масштаб фальсификаций.
Угу. Есть и, кстати, вот уже ТАСС, российское агентство, опубликовало первую реакцию уже Министерства иностранных дел России. Восстанавливать российско-украинские отношения, очевидно, нужно будет уже с другими, более ответственными политиками на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии Министерства иностранных дел России в связи с разрывом Киевом двустороннего договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Исходим из того, что народам России и Украины предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждает многовековое совместное прошлое, тесные культурные, духовные и родственные узы. Обратили внимание в министерстве. Нынешний кризис неизбежно будет преодолен. В министерстве подчеркнули, что восстанавливать отношения, очевидно, придется с другими, более ответственными политиками Украины. Это заявление Министерства иностранных дел России. Но ваш комментарий, Максим.
Ну, если вот этот с дипломатического языка перевести, да? На простой, понятен любому слушателю, это звучит примерно так. Мы ждем выборов в 2019 году, надеемся на смену Порошенко и прихода пророссийских сил, на которых мы там будем ставить, да, и которые пойдут на уступки в ключевых национальных интересах Украины. Вот, если кратко.
В 2010 году ведь России удалось добиться таких уступок, когда президентом стал господин Янукович, да, и сразу же продлил еще на сколько? На 25 лет срок пребывания Черноморского флота России, который, в принципе, выполнил свою выполнил российскую, то есть, с точки зрения, да, свою функцию, о которой говорили и предупреждали многие. Та функция, которая была у Черноморского флота России, да, захватить Крым в необходимость. Момент. То есть теперь вы думаете, что все-таки в Украине возможно такое появление снова таких политиков, которые окажутся у власти?
Ну, начнем с того, что они никуда не пропадали полностью, да, так немножко там часть эмигрировала, села в той же Москве, кто под Ростовом, и так далее.
И они что, будут
в Европе
избираться?
Ну, смотрите, вот если мы берем самые последние новости, да, вот господин Портнов, который был как раз в Австрии, если не ошибаюсь, долгое время, да, он вернулся, уже управ делами, ведет деятельность телеканала News One. Как известно, последние новость, главная политическая августа, да, в преддверии начала нового сезона, это господин Медведчук, его интервью на 112 канале, и все приписывают, что этот канал он приобрел. Ну и, в принципе, судя по изменениям в информационной политике 112 канала, эти подозрения не беспочвены. Тот же там оппозиционный блок, «За життя», ну, осколки переформатированные той же партии регионов, ну, и они, в принципе, в открытую декларируют, да, компромиссы, мир любой ценой, это и есть завуалированный, да, призыв к сдаче, на самом деле. Если мы берем нынешнюю социологию, да, я не исключаю, я скажу так, на президентских выборах меньше, я бы сказал так, даже у Порошенко, я бы его еще не списывал его со счетов, но в целом пройти, там, условно говоря, там Бойко или у Рабиновича победить, я ставлю как минимальные, а вот уже парламентские выборы и какой там будет расклад, и будет он зависеть уже от итогов, кто станет президентом, там уже вариантов намного выше, и тем более мы знаем, мы же сейчас живем в парламентской президентской республике, где полномочий у премьер-министра намного больше. Соответственно, если они сформируют коалицию, им хватит голосов в парламенте, то и все договора также будет заключать уже новый премьер, который, не дай бог, будет представлять не украинский интерес.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Это Максим Ели был в нашей студии, в студии Радио Крым Реали, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Крымский вечер. Мы продолжаем.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
А это радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. Слушайте нас на севере Крыма. А круглосуточно нас в любой точке земного шара можно слушать и смотреть на сайте «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Андрей Гивко. И мы продолжаем. В следующей части нашей программы будем говорить, что же ожидает полуостров и наших дорогих радиослушателей завтра, послезавтра и в другие ближайшие дни.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну, Александр, а о чем давно мы не говорили с вами на радио?
О, даже не знаю о чем.
О многострадальном крымском электричестве. Так вот, в Симферополе ожидаются перебои с этим самым электричеством. Российские власти Крыма объявили о старте работ по подключению второго блока Таврической ТЭС под Симферополем. Возможны перебои в электроснабжении столицы Крыма и Симферопольского района. Об этом сообщили в Крымэнерго. Специалисты будут сооружать заходы существующих линий электропередачи на новую тепловую электростанцию. Для подключения необходимо разрезать три ЛЭП на 110 кВт, Симферопольско-Кубанская, Симферопольская-Восточная и Симферопольская-Марина, пояснили в Крымэнерго. По их данным, работы планируется завершить до 26 октября.
Ну, мы, кстати, посмотрим, завершат ли работы до 26 октября, поскольку есть уже появилась информация о том, что, возможно, какие будут штрафные санкции за каждый день или месяц просрочки вот не введения этих электростанций. Ну, а тем временем симферопольцы, жители пригорода Симферополя, жалуются на свой маленький Армянск. Жители села Аграрного, поселка Аграрного, который входит в городской округ Симферополь, жалуются на смог, который в последнее время накрывает поселок и соседние населенные пункты. Об этом горожане пишут в социальных сетях. Выбросы, по словам местных жителей, распространяются на поселке Аграрное, молодежное, битумное и ГРЭС. А на этой неделе уже не первый выброс. Сегодня ночью выброс был жутким. В квартирах стоял смог с 9 часов вечера и до 4 утра. У нас есть свой маленький Армянск, рассказывают горожане. Местные жители считают, что проблему создает симферопольское предприятие «Медвест Крым», которое утилизирует медицинские отходы. В июле была комиссия в составе прокуратуры, Министерства экологии, Роспотребнадзора, МЧС, а результата нет. Прокуратура особо не помогла. Что делать дальше, риторически вопрошают жители Аграрного.
Ну и еще одна новость о том, что дети сбегают из севастопольского приюта. Собственно говоря, почему же дети сбегают, сейчас узнаем. Российский прокурор Севастополя по результатам проверки направил в суд исковое заявление о понуждении ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» установить выявленные нарушения законодательства. Я процитирую. Прокурорской проверкой выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в казенном учреждении Севастополя «Социальный приют для детей и подростков». В частности, установлено, что в приюте отсутствуют системы пожаротушения и оповещения, отсутствует периметрального ограждения, пропускного и объектного режима, способствовало тому, что воспитанники приюта в текущем году целых 63 раза самовольно и беспрепятственно покидали социальное учреждение, рассказали в пресс-службе.
Знаешь, Андрей, на самом деле не убегает оттуда, не там, где вот стоят какие-то там вертухаи, да, и охраняют, и обнесено все колючей проволокой, не убегают оттуда, откуда там, где тебе хорошо, вот оттуда точно не сбегают. А тем временем в Ялте откроется кинофестиваль «Евразийский мост». В течение 5 дней Ялта станет центром международной кинематографии. Громко, как сказано. Но, во всяком случае, об этом сообщили туристическому порталу в пресс-службе Министерства культуры подконтрольному России Крыма. С 21 по 25 сентября 2018 года в Ялте состоится, знаково цитирую, ну так в пресс-релизе написано, для Крыма мероприятие. Третий Ялтинский международный кинофестиваль «Евразийский мост». Фестиваль проводится под патронатом Сергея Аксенова, по инициативе народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. А цель фестиваля – развитие международных культурных связей, достижение высоких целей гуманизма, мира и дружбы между народами средствами кинематографа. И все это в аннексированном Крыму. Знаешь, это вообще это интереснейшее. Это гениальнейшая новость, когда, значит, вначале что-то отберут у соседа, в частности, вот Крым аннексировали, а потом проводят там международные фестивали в целях гуманизма.
Но самое интересное, что еще и сама Ялтинская киностудия является объектом многих судовых процессов, и никто не знает, что с ней будет и кому она в итоге все-таки достанется.
Но мы будем следить и обязательно вам об этом сообщим.
Ну и еще одна тема. В Симферополе расчищают территорию вокруг школ. Российские власти Симферополя решили заняться вопросом законности размещения на территории учебных объектов и в непосредственной близости от них металлических гаражей. Об этом сообщили в российской администрации, передает корреспондент 3652.ru. Это для того, чтобы понимать сайт города. Данный вопрос сегодня, 17 сентября, на совещании подняла заместитель главы российской администрации города Анжела Николаенко. В связи с этим было дано поручение Департаменту административно-технического контроля совместно с управлением муниципального контроля провести обследование по всем объектам. Я процитирую: «Все незаконные объекты максимально оперативно необходимо демонтировать», распорядился подконтрольный Кремлю глава администрации города Игорь Лукашев.
Ну, вот такие были новости у нас завтрашнего дня. Это то, что случится в Крыму завтра или в самое ближайшее время. Через несколько секунд в нашей студии вы узнаете о том, что больше всего любят читать крымчане и не крымчане, но на крымскую тематику.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
С вами Александр Янковский и Андрей Гибко, и пришло время рубрики «Топ-5 Крым Реалии». Какие публикации прямо сейчас читают на сайте, о чем пишут журналисты и обозреватели сайта «Крым Реалии», и что же интересует наших читателей в эту минуту, Александр Янковский, начинайте.
Начинаю. Сколько нужно денег крымчанам, чтобы не умереть от голода? Почему российские чиновники считают, что жителям полуострова лучше не есть помидоры и не пить кофе? Как депутаты крымского парламента подконтрольного России собираются подсластить крымчанам пилюлю повышения пенсионного возраста? И правда ли, что Украина ведет переговоры с Россией о поставках днепровской воды на аннексированный полуостров? Сколько лет в украинской тюрьме придется провести россиянам, которые приехали на полуостров через Керченский мост? Вопросов очень много. А ответы на эти и другие вопросы вы найдете в материале «Крымская неделя. Борьба за Азовское море и поставку днепровской воды». Сейчас он на 5-м месте читательских симпатий сайта «Крым Реалии».
Ну и, конечно же, в топ-5 не может не входить тема Армянска. С 14 сентября в Армянске на севере Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Почему режим был введен спустя аж целых 3 недели с начала появления сообщений о выбросах опасных химических веществ? Что режим чрезвычайной ситуации меняет в жизни жителей города? И как надолго вводится этот режим? Подробнее узнаете в материале «Армянск после ЧС. Что происходит в отравленном крымском городе». Он на 4-м месте самых популярных текстов на сайте «Крым Реалии». И, кстати, завтра об этом будет наша первая радиопередача в 7:35 утра. Присоединяйтесь.
Чтобы предотвратить разлет химической пыли, кислотные отстойники крымского титана в Армянске засыпали, среди прочего, хлорной известью. В результате химической реакции выделился хлор. Об этом вы тоже сможете прочитать на нашем сайте. Этот материал на 3-м месте.
Лишенцами бывают не только люди, но и города. Больно и обидно, что в это число попала и Керчь, самый древний город Украины, рыбацкая столица Крыма, его индустриальное сердце. Здесь на виду у всех, включая и новые власти, хиреют еще недавно бывший бюджетообразующий морской торговый порт, до прошлого года стабильно работающий металлургический завод. До текущего мая паромная переправа, опустевшая с декабря 2014 года железный дорожный вокзал. Вся индустриальная мощь была продемонстрирована на выставке «Это делает Керчь», приуроченной ко дню города, где главными экспонатами, кроме эмалированной посуды и бычков в томате, были туалетная бумага и поделки под хохлому. Какой стала Керчь после аннексии, как живется жителям этого города и почему они собираются из него уезжать, вы можете прочитать на сайте в материале «Письма крымчан Украиной, чтобы не пахло».
Этот материал на втором месте нашего читательского топа материалов. Ну и самый популярный материал на нашем сайте имеет очень говорящее название. Руководство Крымского Титана просит ФСБ России возбудить дело против властей Украины. Об этом сообщают средства массовой информации. На что и почему Крымский Титан жалуется именно на украинское государство российским спецслужбам, узнаете из этого материала. И, кстати, у нас, по-моему, завтра тоже, да, будет радиопрограмма, опять-таки, про, ты напоминал уже, Андрей, да?
Да,
про
обязательно.
Крымский Титан и про что там
мы
будет.
Мы обязательно еще поговорим о юридической составляющей этого вопроса. Кроме того, мы пытаемся связаться с самим Крымским Титаном для того, чтобы они пояснили, что означают их иски, какую компенсацию они хотят истребовать, и вообще могут ли российские силовые органы истребовать какую-то компенсацию у государства Украина.
А, кстати, это был топ-5 самых читаемых материалов на сайте Крым Реалии по вашей версии, по версии наших дорогих читателей, слушателей и зрителей, но напомним, что сайт Крым Реалии — это не только текстовые материалы на трех языках, но еще и возможность 24 часа в сутки слушать радио Крым Реалии, еще возможность не только читать или услышать, но еще и увидеть, что на самом деле происходит в Крыму. А Каланчак снова работает. Много ли людей на административной границе с Крымом? Такое видео одно из самых популярных на нашем сайте. За первый час работы административную границу с аннексированным Крымом в пункте пропуска Каланчак пересекли 90 граждан и 13 транспортных средств, а также 7 человек проследовали из полуострова на материковую Украину. Пограничники несут службу со средствами защиты, но, по их словам, необходимости в них сейчас нет. На административной границе продолжает работать мониторинговая группа по отслеживанию наличия отравляющих веществ в воздухе. Подробнее можете увидеть на сайте Крым Реалии в разделе «Видео», как работает сейчас пункт пропуска «Каланчак».
Ну и такие материалы были самыми популярными сегодня, 17 сентября, по версии вас, дорогие читатели. А мы прощаемся с вами до завтра. В студии работали Андрей Гивко и Александр Янковский.
Всего вам доброго. Услышимся на 105.9 FM, радио Крым Реалии.